Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Тема нашей сегодняшней проповеди гласит «Сомнение и вера». Данную проповедь сказал один брат, которого уже нет в живых. Но меня эта тема заинтересовала, и я решил перевести ее на русский язык и сделать ее вашим достоянием. Сообщаю вам эту проповедь от имени этого брата. Это такая тема, на которую говорят сравнительно редко, потому что часто, когда христиане сомневаются и не могут больше верить, они имеют нечистую совесть. Или же человек не верит, что христиане могут сомневаться. Поскольку я думаю, что это очень важная тема, мы обратимся для начала к Евангелию от Матфея, глава 28, и прочтем два стиха, 16 и 17. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Возьмем это место Писания за наш главный текст. Конфликт между верой и сомнением, между верой и неверием является настолько древним, как и сами люди. Поэтому сомнение не является второстепенной темой, но оно является центральной темой. Ибо сомнение касается всех людей, хотя и в разной степени. Один человек сильно борется против сомнения, а другой меньше. Лично я 15-летним юношей проживал в горном селе Рамзаур-Дахштайн. Там я посещал евангельскую церковь, пришел к вере в Господа Иисуса и покаялся. И сегодня я все больше вижу как подарок, что Господь Иисус нашел меня и что я могу верить. Верить – это великий подарок, послание Ефесянам, глава 2, стих 8. Но кроме подарка веры, который я получил от Бога, Он дал мне также спутника или сопровождающего. Это очень неприятный и досадный спутник. Он носит всем известное имя «сомнение». Поэтому мне никогда не давалось легко, чтобы верить. И сегодня мне все еще нелегко верить. В этом вопросе во мне все осталось по-старому. При этом я не уверен, является ли это для меня благословением или проклятием. Я просто нахожусь в таком состоянии. Специально сомнение, если оно имеется налицо как фундамент, я еще никогда не находил приятным. Я много молился, чтобы Бог убрал от меня сомнение, но этого и до сегодняшнего дня не произошло. Поэтому я в какой-то степени часто говорю о сомнении. Это тема, которой многие верующие часто интересуются. Этот вопрос их волнует, и не напрасно. Я установил, что многие христиане воодушевлены тем, что я часто говорю о сомнении, потому что иногда они думают, что такие проповедники, как я, не имеют необходимости бороться с сомнениями. А я проповедую 35 недель в году в разных местах. 100 дней в году я нахожусь в командировке с целью проповедовать, но то, как многие обо мне думают, не соответствует истине. Это неправда, что я не борюсь с сомнениями, и за это слава Богу. По этому вопросу мне хочется обсудить в моей проповеди несколько пунктов. Первый пункт. Почему я сомневаюсь? Сначала я перечислю объективные причины, почему я вообще сомневаюсь и насколько я могу это обосновать. Я думаю, что одна из причин, почему я сомневаюсь в Боге и Его любви, в личном Боге, заключается или скрывается в глобальной и индивидуальной неправедности. В последнем году я был в Африке и участвовал в миссионской конференции, где я выступал с речью. Затем я посещал села. Там тысячи детей умирают, потому что постоянно недоедают. А мы вынуждены проводить курс лечения от ожирения, потому что постоянно переедаем. Это же ненормально, это же безумие. Поэтому я спрашиваю в себе: Бог, если ты являешься Богом, видящим все, почему ты такое допускаешь? У меня возникает и другой вопрос. Почему я так хорошо живу? Мне уже 50 лет, и я сравнительно все еще здоров. И все еще могу совершать те дела, которые я люблю делать. Я действительно хорошо живу. Почему я могу так хорошо жить, а другие люди экстремально плохо живут? В последнее воскресенье при богослужении я встретил возлюбленную во Христе сестру, которая уже 18 лет сидит в коляске. Она постоянно имеет такие боли, что громко кричит. Уже 18 лет! Мы уже молились за нее, но Бог не исцеляет ее. Я думаю: Бог, если ты любящий Бог, то почему ты не исцеляешь эту сестру? Ведь это для тебя мелочь. Существуешь ли ты вообще? Мы с женой имеем 3 детей, и все 3 нормальны и здоровы. Мы имеем одинокую соседку с 2 детьми, один из которых умер от рака. Почему? Если бы Бог был любящим Богом, почему все это случается? В нашей местности 4 парня изнасиловали 1 девочку, а Бог ничего не предпринимает. Поэтому я спрашиваю: Бог, ты просто иллюзия, или ты в действительности существуешь? Затем я имею вопросы в отношении Библии. Соответствует ли все то, что Библия говорит о ангелах, о восхищении? Соответствует ли все то, что Библия говорит о чудесах, о небе и гиене? Иногда все это кажется слишком сказочно, фантастично. И если все это действительно так, тогда почему происходит сегодня так мало чудес? Если Бог является Богом чудес, тогда почему Он не исцеляет сегодня людей? Я верю в Него. Я уже испытал чудеса, но сравнительно мало. Я хотел бы видеть больше этих чудес. И в отношении археологии следует сказать, что большинство находок, которые мы имеем, подтверждают истинность Библии. Но есть такие вещи, которые остаются загадкой. К примеру, почему нигде при археологических раскопках не находят вещей времен Соломона? Практически должны были бы находить много вещей времени Соломона, так как Соломон много строил, но мы ничего не находим. Может, в отношении Соломона и его строительства все это лишь иллюзия, и ничего этого не было? Библия говорит, если человек является христианином, если он во Христе, то он новая тварь, как читаем во 2 послании Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Действительно ли это так? Почему тогда много христиан выглядят такими старыми? Мы постоянно проповедуем: если ты в вере примешь Иисуса Христа твоим Спасителем, то ты станешь новым человеком. Тогда почему такая ничтожная разница между верующими и неверующими? У многих я не вижу большой разницы. Я знаю несколько атеистов, которые выглядят существенно прекраснее, чем некоторые христиане. Здесь я должен вмешаться в проповедь брата, которую я сейчас вам перевожу. Такое рассуждение в отношении внешнего вида верующих и неверующих я не выдерживаю. Брат, который написал эту проповедь, явно не понял сообщение во втором послании к Коринфянам 5, стих 17. Он путает плоть с новым творением, которое рождается в человеке при его покаянии от нетленного Божьего семени, и которое грешить не может, потому что оно имеет сущность Бога. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. А плоть при покаянии не подвергается обновлению. Продолжаю излагать ход мыслей этого проповедника. Наряду со всеми причинами существуют еще индивидуальные, фундаментальные причины, почему верующие сомневаются в Боге. Моя возлюбленная, знакомая, верующая, имеет ребенка-инвалида. Она говорит: «Я часто пытаюсь говорить с Богом, но кажется, что Он никогда не приходит, чтобы меня послушать». Затем она дальше говорит: «Если я договорюсь с моим другом, чтобы встретиться и выпить с ним кофе, и он не приходит, то это большое разочарование, но это не так страшно. Но если я во второй раз договариваюсь о встрече, и он снова не приходит, то я в нем сомневаюсь». Затем она говорит: «Если я 30 раз договариваюсь с другом встретиться, а он никогда не приходит, то я спрашиваю себя, существует ли вообще этот друг? Точно так обстоит и у меня вопрос с Богом. Я так часто хотел с ним встретиться, но он никогда не приходил. Я точно знаю, что имеет в виду эта женщина. А иногда я имею такое ощущение, что факт быть христианином является всего лишь промывкой мозгов. Я уже 30 лет говорю с Богом и должен сказать, частично мой разговор с Богом функционирует. Но иногда мои сомнения абсолютно фундаментальны, что сбивают меня с толку». Много лет тому назад я прочитал слово из послания Иуды. Эта книга для меня очень симпатична, хотя имеет всего одну главу. В стихе 22 Бог говорит через Иуду: «Проявляйте милосердие к тем, кто показывает сомнение». Новый перевод. А в стихе 24 дальше читаем: «Тому же, кто способен охранить вас от спотыкания и привести вас в славное присутствие свое без упрека и в радости великой». Апостол Иаков подчеркивает в своем послании тот факт, что мы, все дети Божьи, много спотыкаемся. Об этом читаем в главе 3, стихи 1 и 2. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много спотыкаемся». Именно то, что Иуда нам сообщает в стихе 22, меня чудовищно утешило, потому что тот факт, что христиане сомневаются, является для них трагедией. Они чувствуют себя виновными в том, что они сомневаются. К сожалению, частично об этом даже проповедуют, то есть в проповедях осуждают их сомнения. Именно поэтому христиане чувствуют себя еще более виновными в том, что они сомневаются. После таких проповедей верующие чувствуют себя виновными за то, что они сомневаются. Теперь они страдают еще из-за своего сомнения. Тогда они имеют ко всему плюс еще и чувство вины, что они сомневаются, потому что на них возлагают эту вину. Это ужасно безумно. Бог этого не делает. Бог проявляет милость по отношению к тем, которые сомневаются, как мы выше прочитали у Иуды в стихе 22. «Проявляйте милосердие к тем, кто показывает сомнение». Именно за это я очень благодарен Богу. Поэтому я не имею нечистую совесть в отношении моих сомнений, хотя эти сомнения я не могу терпеть. Нам нечего стесняться, и тем более мы не должны чувствовать себя виновными, если мы сомневаемся. Во-вторых, мы не должны иметь страх, что через сомнения мы потеряем веру, потому что сам Бог, а не мы сами, хранит нас от спотыкания. Переходим к пункту 2. Поговорим дальше о том, что сомнения – это человечно. Следует заметить, что сомневаться не является преимуществом верующих людей. И неверующие, и атеисты имеют сомнения. От сомнений никто не защищен, независимо от того, во что или в кого вы верите. Люди, верующие в Бога, иногда сомневаются в том, есть ли в действительности Бог. А человек, который не верит в Бога, который отрицает существование Бога, тот имеет иногда сомнение в том, а не существует ли все-таки Бог. Сомнению подвержены все люди. Сомневаться – это относится к человеческой сущности. Вопрос заключается в следующем. В трудных ситуациях, какие бы они ни были, верующие спрашивают себя, существует ли вообще Бог? Или это, в конечном счете, всего лишь мыльный пузырь, который лопается и ничего не остается? А неверующий, который Бога отрицает, все же иногда думает, что будет, если Бог все-таки существует? Возможно, что это все же не мыльный пузырь. Это остается вопросом. Один мудрый муж когда-то сказал, кто хочет избежать незнания веры, тот вынужден испытать неизвестность или неопределенность неверия. Неизвестность всегда останется для атеистов, а также для неверующих. Третий пункт. Почему я все еще верю? Причина того, почему я все еще верю, это чисто объективная причина. Я верю, потому что Бог меня держит. Но если чисто объективно рассматривать этот вопрос с моей стороны, то я все еще верю в Бога, потому что существует много невидимых реальностей, которые нуждаются в объяснении. Я говорю сейчас совершенно объективно, не о том, что я обязан что-то делать. С одной стороны, существует реальность любви. Почему мы любим, и почему из любви мы даже жертвуем своей жизнью, если бы все это не существовало? Несколько лет тому назад я проповедовал в Штутгарте на конференции. Об этом писали даже в газетах. На эту конференцию пришли многие, которые не имели никакого понятия о вере. Но тема, на которую я проповедовал, их интересовала. После проповеди ко мне подошел один мужчина. Он сказал: «Молодой человек, я имею к вам только один вопрос. Покажите мне Бога. Вы постоянно говорите об одном Боге, но я еще никогда его не видел. Я только что был на месте парковки, там его нет». Я смотрю на сцену, где вы стоите, и здесь его нет. Я смотрю здесь на землю, и здесь его нет. А вы постоянно говорите о Боге. Покажите мне этого Бога, тогда я буду в него верить. Тогда я ему сказал: могу ли и я задать вам один вопрос? Он отвечает: нет, покажите мне Бога, и тогда я буду верить. Тогда я сказал: это было бы любезно, если бы и я мог вам задать вопрос. Тогда он ответил: хорошо, только один вопрос. Тогда я его спросил: верите ли вы в любовь? Он ответил: само собой разумеется. Тогда я ему ответил: странно, я только что был на парковке, но любви я там не видел. Здесь, на подиуме, я ее тоже не вижу, и на земле она не лежит. А вы верите в любовь? Тогда он говорит: «Приходите ко мне домой, тогда я покажу вам любовь. Я женат и имею жену». Тогда я ответил ему: «Если я приду к вам домой, то увижу вашу жену, но не увижу любви. Я не могу вам доказать, что существует любовь, но тем не менее она существует. Существует много вещей, которые мы не видим, но они являются реальностью, в которую мы верим. Я верю, к примеру, в надежду, но я не могу доказать, что она действительно существует. Но тем не менее я в нее верю. Я верю, что по линиям электропередачи течет ток, хотя его не видно. Но если люди действительно случайно возникли, и если все случайно возникло, то все это не имеет никакого смысла, тогда нет и надежды. На что мы надеемся, если надежда является всего лишь иллюзией? Где реальный смысл, если наша жизнь является всего лишь случайностью? Тогда наша жизнь не может иметь смысла, ибо случайность не может порождать смысл. Тогда почему человек спрашивает о смысле? Тогда почему мы хотим вообще делать что-то осмысленное, если смысла нет? Почему человек совершает самоубийство? Потому что он потерял смысл жизни. А если этого смысла нет, тогда я должен задуматься. На этот вопрос я должен найти ответ. Доктор Виктор Франкль сказал: «Лучшим доказательством того, что существует что-то вроде воды, мы видим в том факте, что человек жаждет пить. А лучшим доказательством того, что имеется смысл жизни, мы видим в том факте, что человек спрашивает о смысле». А я хочу вам к этому добавить, что этот господин Франкль не сказал: «Лучшим доказательством, что Бог существует, является тот факт, что человек спрашивает о Боге». Я много езжу по свету, хотя это не является подарком, не является преимуществом. Я был уже в таких местах мира сего, где нет школ и больниц. Я еще не был в такой местности, где не было бы мест для богослужения и совершения молитвы. Человек ищет Бога, но почему, если его нет? В моей жизни я определил, что путь веры имеет больший вес, чем путь неверия и сомнения. В этом вопросе дело обстоит так, как с тьмой и светом. Отсутствие света есть тьма, но свет есть нечто больше, чем отсутствие тьмы. Таким образом, сомнение имеет место там, где недостает веры, но вера – это больше, нежели сомнение. Пункт 4. Законное и ясное или отчетливое сомнение. Теперь я хочу поговорить о двух различных сомнениях. Существует законное сомнение и нечестное, то есть незаконное сомнение. Во-первых, поговорим о законном сомнении. В жизни существует законное сомнение, когда в связи с обстоятельствами жизни, в связи с жесткими действиями жизни, мы начинаем сомневаться. Иногда мы не можем даже объяснить, почему мы, собственно, сомневаемся. Это сомнение имеется просто налицо. Мы хотим верить, но не можем верить. Это законно. Тогда с нами происходит то, что происходило с мужчиной, который привел своего одержимого сына к ученикам Иисуса. Ученики не могли его исцелить. Когда приходит Иисус, то он спрашивает отца одержимого. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 21 и 22. «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним». Он сказал: «С детства». И дальше он объясняет Иисусу в стихе 22. «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но А теперь он просит Иисуса: «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». А Иисус отвечает ему в стихе 23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». То, что отец одержимого ответил в стихе 24, мне очень нравится. И тот час отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И я нахожусь в таком состоянии. Я хочу верить, но не могу верить. Господи, помоги моему неверию. В этом мы видим честное, оправданное сомнение. А оправданное сомнение даже укрепляет мою веру, потому что я постоянно ставлю вопрос над своей верой. Я не могу вам сказать, сколько книг я за последние 20 лет прочитал. Чрезвычайно много. Потому что я постоянно должен себя спрашивать, соответствует ли истине то, чему я верю. Ибо, не проверив то, чему я верю, я не мог бы это высказать вслух. Поэтому в этом отношении я могу вас ободрять в ваших сомнениях, ибо они укрепляют ваш фундамент. Второе. Умышленное неверие. Существует также смертельное или нечестное сомнение. Но я не называю это сомнениями, а называю это умышленным неверием. Такая личность не является сомневающейся, но эта личность решила пребывать в сомнении. Совершенно безразлично, какие факты вы приведете этой личности. Она не желает этому верить. Но это нельзя назвать сомнением, ибо это умышленное неверие. Иногда я говорю перед неверующими людьми. После проповеди ко мне подходят такие слушатели, которые стараются показать, что они знают или не знают. Эти люди имеют обычно много вопросов. Это хорошо. При этом мы сидим вместе, а они ставят один вопрос за другим. Иногда мы сидим полчаса и больше. Постепенно я замечаю, что суть самой беседы состоит вовсе не в том, чтобы я ответил на их вопросы, потому что они хотят пребывать в своем сомнении. В таких случаях я иногда через полчаса после всех моих стараний по возможности ответить на их вопросы спрашиваю: «Предположим, что в течение следующего часа я мог бы на 100% ответить на ваши вопросы. Стали бы вы тогда учениками Иисуса?» Они говорят: «Нет, таковыми я так или иначе не стану». Тогда я говорю: «Лучше мы выпьем с вами кофе, прежде чем наша беседа пойдет в кривь и в кость, ибо это бесполезная трата времени». Ибо в таких случаях речь идет не о том, чтобы эти люди получили ответ на свои вопросы, но в таких случаях выясняется, что люди пребывают или даже желают пребывать в сомнении. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.